Харе Кришна, добрый вечер. Вот так. Микрофона нет у нас, да? Добрый вечер. Меня будет слышно хорошо без микрофона? Да? Ну да, можно ближе пододвинуться, если хотите. Лакшмана прана? Есть Бхагавад-гита? Нет ничего?
Бхагавад-гита есть кого?
Где моя сумка? Сегодня есть кто-то в первый раз пришел? Пожалуйста, поднимите руки, я посмотрю. Впервые есть сегодня, да, у нас гости? Ага. И на какую тему вы пришли? Вот гости, мне хотелось узнать. Что вы ожидали услышать? А? Как стать счастливым? Правда? О, это же невозможно. Но мы знаем, только для Пскова расскажем, хорошо? Никому. Конечно, есть путь к счастью. Если есть понятие счастья, то где-то должен быть оригинал. Как говорится, если есть отражение, оригинал должен быть. Если мы стремимся к счастью, несбыточному, иллюзорному, это говорит о том, что если есть иллюзия, значит есть оригинал. Отражающееся счастье мы видим в этом мире. Как бы мы ожидаем его. Или, может быть, кто-то нам обещает, или жизнь обещает, или ум наш обещает, или наши старшие сказали, что ты будешь счастлив, только не сказали, когда и как. Как это произойдет? То есть мы не знаем, как это произойдет, но мы ждем. И в древних книгах это говорится, объясняется как эффект отражения, иллюзии. Буквально майя на санскрите. То, чего нет. То есть, конечно же, в отражении нет оригинала. Где-то в другом месте. Прямо в противоположной стороне. Но раз есть отражение, мы уверены, нужно искать. И веды дают направление этого поиска. А обычно человек ищет в неверном направлении. Почему? Сейчас объясним. Это можно легко объяснить. Как обычный человек живет в этом мире? Чем он руководствуется, выбирая путь? Продвигаясь куда-то по судьбе. Есть судьба. Так. Какое-то предопределение существует. И есть также свобода выбора. Как они сочетаются с этим? Можно ли изменить судьбу? Можно ли достичь несбыточных вещей? Итак, есть законы судьбы, кармы, которые обуславливают живое существо. Заставляют его находиться в определенных обстоятельствах, которые изменить нельзя. Вот, например, мы с вами живем в Пскове. В России это трудно изменить. Мы рождены, каждый в своих обстоятельствах. Есть уже факт рождения, трудно изменить. Национальность трудно изменить. Пол трудно изменить. Вот видите, есть факторы, которые мы уже имеем, которые изменить нельзя. Это называется проявленная карма. Судьбоносные законы. То есть не случайно мы с вами родились вот в таком обществе, в такой семье, в таком данном конкретном теле. Но интересно то, что мы продолжаем этот путь. Мы совершаем новые действия на свое дальнейшее будущее. Вот эти действия основываются на свободе выбора. Если мы получим знания, сможем воспользоваться свободой выбора. Не получим знаний, не сможем воспользоваться свободой. Я привожу такой пример. Если у человека нет среднего образования, у него есть выбор поступить в высшее учебное заведение. Но в нашем обществе нет, да, необходим аттестат. Не будут принимать документы, рассматривать кандидатуру, если нет аттестата о среднем образовании. И еще, смотря какой аттестат, верно же, так же повлияет. То есть тогда выбор есть. Если хороший аттестат, у меня появляется выбор к дальнейшему обучению. А если нет выбора, тоже нет, видите. Есть знания, есть выбор, нет знаний, как бы выбора и нет. Поэтому ведические книги говорят, что главный путь наш к счастью через знания лежит, через развитие знания, чего так боятся современные люди, развитие знания о самом себе, духовного знания. Это путь к счастью личному, семейному, общественному, социальному, политическому, экономическому, во всех областях, если люди поймут единую природу души, они смогут построить мир, а на мире уже построить счастье. То есть платформа для мира, для счастья – это мир. И вот в этом мире мир как бы недостижим. Чтобы достичь мира, мы воюем, правда? То есть средство для достижения мира – война получается. Постоянно война, разногласия, как бы мы стремимся к миру, но каким способом? Не можем умиротворить себя даже. Совладать с гневом, с завистью, с жадностью, с похотью. Вот эти враги есть в каждом человеке. И поэтому человек идет сам по своей судьбе, то, что ему предопределено, изменить не может. Каков путь? Он стремится к приятным вещам и избегает неприятностей, верно? Каждый. Это означает, что мы ничего изменить не сможем в своей жизни. Есть история об одном брамане. В молодости астролог ему предсказал его судьбу. Это древняя история. И он сказал, у тебя очень счастливая судьба. Ты молод и очень учен. И ты станешь учителем царского сына. Ты будешь жить при дворе, у тебя не будет никаких проблем материальных. Ты будешь прославлен, богат, хорошая семья. Но у тебя в гороскопе трагический конец. В Ганге ты погибнешь от пасти крокодила. В пасти крокодила. Ой, какой ужас, подумал молодой человек. Ну хорошо, что ты мне сообщил об этом. Я буду знать, что к Ганге нельзя даже близко подходить. И на самом деле, через некоторое время царь заметил молодого мудрого брамана, очень ученого, пригласил во дворец, он стал учителем его сына. Он был богат, прославлен, очень умен. Сын царя любил его как собственного отца. Он был счастлив во всех отношениях, как сыр в масле. Но всегда боялся подойти близко к Ганге, к священной реке. Знаете, как обучают браманы в Индии? Не только теории, есть еще практика. Если вы живете в Индии на берегу Ганги, то главная практика – каждый день совершать омовение в этой реке. Как здесь есть река Великая. Если будете омываться в реке Великой, станьте великими. Я не пробовал так, но вот каждая река, она священна. Это предписано в шастрах, если в писаниях, если вы хотите где-то жить, живите у реки обязательно. Это место очень благостное будет, где есть течение, оно очищает, омывает как бы берега, очищает ум людей даже, жизнь людей. То есть река очень благоприятна, особенно если слияние двух рек, это еще лучше. И особенно если вы на берегу Ганги живете, боже мой, вам очень повезло. Ну, я был на Ганге, я могу подтвердить это на собственном опыте. Какое могущество Ганги, какая чистая, чистейшая река. Ученые говорят, что там большой состав серебра, но дело не в этом. Факт остается фактом. Она очень могучную силу имеет. Если даже проплывает что-то нечистое, труп, скажем, проплывает животного в реке, бывает такое. На расстоянии 2.5 сантиметров вода уже абсолютно чистая, стерильная. Вот всякая зараза, да, исходит из разложившегося тела. Но уже 2 сантиметра от этого тела Ганга абсолютно чистая. Можете прямо рядом пить воду и не заразитесь. Такая мощь. И этот труп, он очень быстро разлагается, даже кости растворяются очень быстро в этой воде. Если вы живете на берегу Ганги, омываетесь каждый день и пьете эту воду, хотя бы для очищения по капле каждый день, вы очищаетесь от всех грехов, говорите. Вы просто не будете чувствовать своего материального тела. Практически все болезни уйдут вот от вас, даже на физическом уровне. Поэтому браманы в Индии всегда говорят о славе таких мест, очищающих, и людей привлекают туда для очищения. И представьте, учитель принца, живущий на берегу Ганги, как он может не говорить о священной реке? И он говорит об этом, конечно же, это его долг. И мальчик с детства слышит, как могущественное благоприятное мовение на Ганге. Подрастает уже, бегает туда с друзьями купаться каждый день, как предписывает гуру. Однако он подрастает и думает, а почему мой гуру ни разу со мной не пошел на Гангу? Очень странно. учитель, ты меня учишь омываться в Ганге каждый день. Но почему ты не со мной никогда не ходил на Гангу и не играл со мной в воде? И браман всегда что-то придумывал, то ему не здоровится, то еще что-нибудь. Значит, боялся этих вопросов. В конце концов сказал ему, признался, сказал, ты уже взрослый, ты меня поймешь. На самом деле, судьба моя такая. Я боюсь собственной судьбы. По судьбе я должен погибнуть в Ганге. Крокодил меня убьет в Ганге. Так предрек мне еще астролог в юности. Поэтому я не подхожу даже близко к этой реке. Я издали выражаю почтение. Ха-ха-ха-ха-ха, мальчик засмеялся. Каждый день мы бегаем на Гангу с друзьями. Каждый день бывает там тысячи людей. Никто никаких крокодилов там в жизни не видел. О чем ты говоришь? Пойдем на Гангу. Нет, я боюсь. Да что ты? Да ты просто хоть постой на берегу, посмотри, как я плаваю. Взял его за руку. Пойдем на Гангу. Ну, на берегу я могу постоять. Но в реку я не войду. Ну, хорошо. Он пришел на берег и впервые увидел столько людей. Знаете, в Ганге сколько людей умывается? Миллионы людей каждый день. Повторяют мантры и прочее. Священный ритуал омовения в Ганге. Тело становится чистое-чистое, без всякого мыла. Не нужно никаких средств моющих, чтобы умываться в Ганге. И он видел, как множество людей омывается в Ганге, с радостью играют там и дети. Ну видишь, где крокодилы? Сказал ребенок. Иди сюда. Он вышел на берег, взял за руку этого брамана. Пойдем в воду. Вошли по колено. Нет никаких крокодилов, видишь? Зашли по пояс. Да нет никаких крокодилов. Зашли по грудь. Браман подумал, на самом деле никаких крокодилов. Чего боялся? И вот тут-то мальчик и превратился в крокодила. И сказал, я твоя судьба. А? И утащил его в воду. Такая страшная, жуткая история. На ночь не рассказывайте своим детям. Но она рисует, что есть предопределение. И мы сами придем этим путем. Нас никто заставлять не будет. Это будет наше желание. Идти к приятным вещам и уходить от неприятностей. Но что говорят мудрецы и какой путь они предлагают, послушайте. Это то, что делают обычные люди без всякого знания. Каждый пойдет туда, где приятно, правда? Где говорят приятные слова, где есть какие-то отношения, дискотека, музыка, чувственное наслаждение, зрелище. Туда люди идут, несомненно. Не сомневайтесь, что они идут по своей судьбе. Мы уже знаем будущее этих людей. Но разве вы не знаете будущее наркомана? Любой врач-нарколог вам по дням его жизнь просчитает. Не нужно быть астрологом. Его вкус предопределит каждый год его жизни и его конец. И что он потеряет на этом пути, все абсолютно уже известно. С каждым происходит одно и то же. Если кто-то привязан к алкоголю, то же самое. Вы уже видите его будущее. Кто-то привязан к сексуальной жизни, беспорядочно, вы тоже видите его будущее. Не думайте, что вы не видите. Вы видите разумом это. Разум видит будущее. Причинно-следственная связь существует. Это и есть судьба. И что же делать? Мудрецы рекомендуют, идите в обратном направлении. Счастье, которое подобно сначала меду, потом яду, иллюзорно. Мед сначала. Любовь, а в конце ненависть. И полное разочарование. Что это такое? Иллюзия называется. Вы путаете отражение с реальностью. Весь мир как иллюзия. Конечно, могущественная иллюзия, как будто бы реальность. Очень похоже. И тем не менее в результате почему-то страдания вместо ожидаемого великого счастья. Поэтому рекомендованный путь к счастью совершенно иной, куда не пойдет ни один обычный человек. Это означает, сначала как яд это счастье будет, а в конце мед получите. Это касается и семьи, и личной жизни, и общественной жизни, и любого развития человека. Идите путем аскезы, говорит Шастра. Это верный путь. Аскеза означает добровольно контролируйте свои чувства разумом, знанием. Значит, первое, что необходимо, получить знания. Итак, судьбу определяют наши вкусы. Туда, где нам вкусно, туда мы пойдем. Нам вкусно здесь сегодня, мы сюда и пришли, ведь у нас есть вкус к таким беседам. У кого-то в это время вкус пробудился к другим местам, верно же? Не сомневайтесь, что вкус управляет людьми. Хотите изменить судьбу? Меняйте вкусы. Чем выше вкус, тем выше путь человека, тем выше счастье он достигает. Но поймите, для этого нужна аскеза. Если мы выбираем что-то высшее, мы должны отказаться от чего-то низшего. Если у меня в двух руках полно мусора, но я сам его накопил, понимаете, этому он мне может быть дорог. И вдруг мне показывают золото. Возьмешь? О, конечно, возьму. Но как же его возьму, если у меня в руках полно мусора? Болтов и гаек каких-нибудь. Мне нужно выбросить этот мусор, и тогда смогу взять золото. Такой пример. То есть некое отречение от низшего требуется, но не от высшего. Высшее нужно принимать, низшее отвергать. Такой путь. Вот это разум. Итак, разум предназначен принимать благоприятное для счастья, и отвергать неблагоприятное для счастья. Это человеческий разум. И даже детей учат, что такое хорошо, что такое плохо, чтобы мы могли правильно совершить выбор. И я вроде бы уже знаю, что хорошо, что плохо. Я взрослый человек. Но какая-то сила меня заставляет принимать то, что для меня нехорошо. Помимо моей воли даже это могу делать. Я все знаю, не учите меня. Что мне нотации читаете? Я это сам 100 раз слышал и другим говорю то же самое. Почему же так сложно? Сложно сделать правильный выбор. И шастры говорят, есть некая сила внутри человека, которая будет бунтовать. Что это такое? Вожделение. Эта энергия называется вожделение. Отстаивать свое мнение. Даже если оно неправильно, все равно главное отстоять свое мнение. Это называется вожделение. Или бунт. Или ложное эго, как вы сейчас говорите. Вот это есть истинное эго и ложное эго. Это нужно разобраться в себе, как строить жизнь. Например, вкратце поговорим сегодня о семье, поскольку есть гости. И счастье обычно связывают с семейной жизнью в этом мире. Факт. Если мы говорим счастье, все сразу видят. Это муж, жена, дети, дом, счастье. Так ведь? Не так, конечно же. Ну, поговорим об этом. Конечно же, не так. Никакого счастья в этом не получите. Потому что вы должны привнести туда счастье. Там нет его. Туда его нужно принести. То есть нужна некая активная деятельность. Ответственность. Это непростая вещь. Обычно люди сталкиваются с тем, что они сначала любят друг друга, а потом надоедают уже. Когда вы каждый день видите лицо друг друга. Каждый день, с утра до вечера. Каждый день. Без выходных. Ну, когда мелькает перед глазами туда-сюда, помните, туда-сюда, туда-сюда. Что делать в этом случае? То есть становятся обычным уже наши отношения, обычными. Но заметьте интересную вещь. На свое лицо мы смотрим каждый день в зеркало. Нам не надоедает, правда? Заметили такую интересную особенность? Куда бы мы ни вошли, если есть зеркало, мы сразу смотрим туда, правда? Сразу же на себя смотрим. Если нам показывают фотографию, говорят, да, я там есть, и мы смотрим только на себя прежде всего, потом на других, мы сравниваем. Мне никогда не надоедает собственная персона. А? Как я люблю себя, смотрите. Не так, что у нас нет любви. Говорит, вот любви нет в жизни вообще, в мире. Нет любви, нет любви. Любви полно к самому себе. Столько любви. И вот теперь задача. Как эту любовь привносить в свою жизнь? Как отдавать эту любовь? Как мы говорим, не отдав, ничего не получите. То есть что-то нужно отдавать. Какая-то жертва должна быть. Это называется яги на санскрите. Без жертвы счастлив не будет никто. Если мы хотим только получать, это до поры до времени. Как, например, ребенок, он получает до поры до времени. Получил образование, получил воспитание, получил любовь, получил заботу, получил одежду, получил пищу, получил все. Теперь пришло время отдавать обратно все. Уже осмысленно и осознанно это отдавать. Если он не осмыслит, не будет благодарен, он ничего не отдаст. Если не осмыслит, не развит его сознание, не получит знания. Знание – это благодарность старшим, благодарность святым, благодарность Богу. Вот так выражается знание, говорит, симптом знания. Но если он не почитает старших, нет в сердце Бога, то где же знание? Если он не уважает святых, то где же знание? И как же определить святых людей? По качествам. Вот это и есть знание. Не по одежде. Не то, что если у него одежды какие-то священника, это значит святой человек. Не обязательно. Или у кого-то обычная одежда, и он не святой человек. Не обязательно. Только качество определяет. Ни одежда, ни положение, ни происхождение, ни рождение, а качество определяет святого. И чтобы увидеть эти качества, нужны вот эти самые знания. Ну, смотрите, как можно продвигаться в жизни? Я скажу, путь наш лежит через общение с людьми. Все зависит от того, как мы будем общаться в этом мире, взаимоотношения. Это и есть путь к счастью. Если думать, что путь к счастью лишь накопление, он попадет в сложную обстановку. Накопил. А что делать дальше? Нет отношений, нет любви. Но если есть отношения, любовь, то независимо, богат или беден, он счастлив. То есть главная наука, утраченная сейчас в мире, наука взаимоотношений. Войны не прекращаются, разводов все больше. Отцы и дети так и не понимают друг друга. Муж и жена так и не понимают друг друга, они борются всю жизнь, кто же в доме хозяин. Поэтому, если говорить о счастье, мы сейчас поговорим. Тут есть маркеры. Есть. Я вам расскажу сейчас о 7 уровнях любви. Это для женщин наука, к счастью. Потом для мужчин скажу кое-что. В Ведах описывается, что есть 7 уровней любви. И вот к какому вы стремитесь, давайте сейчас разберемся, что же мы хотим, какого счастья получить. Вот это знание сейчас будет, классификация. Чтобы мы могли различать эти моменты и сделать выбор. Мы начнем снизу вверх, с низшего уровня и выше. Первый олицетворяет кама. Камадев. Ну, в западном эквиваленте это Купидон, бог любви. Ведическое это камадев. Кама это похоть, материальная любовь. Кама, материальная любовь. А есть према, до него сейчас дойдем, это духовная любовь. И его супруга Рати. Вот рать это женское начало, сейчас о женщине говорим. Рать означает привлекать. Привлекать. Доставлять наслаждение. Это вот женщина, которая думает, что главное в жизни привлекать мужчин, доставлять наслаждение, и тогда от них получишь все. Все, такой план. Привлечь какого-то мужчину, а потом от него все получишь. Это рательная, привлекательная. Она пробуждает каму у мужчины. Мужчина привязывается, так возникают отношения. Вспышка любви, она это делает при помощи определенных манипуляций. То есть идут иллюзию любви. Но вспышка быстро проходит вот этот уровень. Это любовь самая распространенная сейчас, скоротечная любовь. Случайно где-то, с первого взгляда, в какой-то приятной обстановке, скажем. Или опьяненные, на каком-то празднике люди влюбляются вот. Потому что там очень все привлекательная одежда, привлекательное поведение. Вот таким образом вспыхивает кама, возникают отношения. А потом выясняется, что они друг другу не подходили никогда. Не понимали, на самом деле, кто они такие. То есть такие сильные контрасты можно видеть в этих отношениях, что первые дни они так влюбляются, что жить друг без друга не могут. Готовы умереть в один день. Готовы. А через полгода он говорит, она дура. Вот сильные, резкие перемены возникают. Несчастье, как прогорает это быстрое топливо и пусто. Все, ничего и не было. Иллюзия. Второй уровень, он тоже распространен. Его олицетворяет Индра. Индра это высшее царское начало. Это царь полубогов в ведическом пантеоне иерархии. Царь полубогов Индра, господин. Управляющий, воин. И жена его Шачи. Шачи означает покорность. Вот это женская любовь еще одна есть. Здесь привлекать, здесь покорность. Что означает? Любовь рабыни к господину. Полное подчинение, потеря индивидуальности. Он просто диктатор. Он может что угодно сказать жене, всегда быть недовольным, пнуть ее ногой. Она не возражает, она продолжает служить ему. Вот, вот такая диктаторская любовь. Но это одна сторона. Если с двух сторон, как сейчас, с двух сторон, то они оба просто ссорятся постоянно на этом уровне. Они привязаны, не могут разойтись. И жить мирно тоже не могут. Как кошка с собакой. Как живете? Ну вот так и живем. То ругаемся, то миримся, то ругаемся, то миримся. В общем, жизнь проклятая. Вот, вот так. Не знаем, как с этим быть. Это означает, что оба хотят господства друг над другом. И если вот такая пара, то гармония только в одном случае возможна, когда женщина смиряется с этим полностью. Сейчас я не знаю, возможно ли это в нашем современном обществе, когда эмансипированная женщина, другая культура. Но вот здесь шача, она вот такая. В примере с Индрой. Третий уровень. Ямарадж. Ямарадж – это бог смерти. Его супруга Ями. Смотрите, у нее даже имена похожи. Они как одно целое. Это любовь такого уровня, что если один умирает, другой жить не сможет. Умирает за ним тоже вместе. Вот такая связь. Это Ямарадж. Об этой любви люди мечтают. Это, пожалуй, единственное, что людям сейчас известно до какой-то степени. Ну, намек. Как Ромео и Джульетта, там, или гранатовый браслет, они читают, они потрясаются. Неужели такое есть? Хотя эти уровни могут смешиваться. Если бы Ромео и Джульетта не умерли бы, что было бы с ними, как вы думаете? Они бы поженились, правда? Надоели друг другу. Опять жизнь нашла рутинная какая-то, бытовуха бы их заела. Характеры потом притирались бы много лет. Ну, можно представить, да, как это в обычной семейной жизни. Поэтому эти уровни могут смешиваться. Но в чистом виде это такие отношения, что если один где-то умирает, другой в это же время умирает здесь. Как в «Мастере и Маргарите». Что-то подобное тоже. Об этом писал Булгаков. И все великие писатели говорили именно об этой любви. Но это лишь третий уровень. Веды говорят их семь. Давайте пойдем дальше, если сможем. Согласны? Сможем? Постараемся? Только постарайтесь углубиться. В каждом из нас где-то в глубине мы должны это все узнавать. Медитируйте сейчас, как можно глубже. Главное, сейчас выкиньте из головы то, что вам сейчас мешает углубляться в себя. Четвертый уровень. Это уровень Брама. Брамы. Брама. Брама – это творец Вселенной. И супруга его Сарасвати. Тут интересный момент. То, о чем мы начали лекцию сегодня. Это путь к любви через знание. И знание – это женская энергия. Богиня знания – Сарасвати. То есть представьте такие отношения, что женское начало пробуждает в мужском энергию знания. Как бы это объяснить? Это не то, что какое-то институтское образование или академическое образование. Это скучная вещь. Достаточно скучная. Стереотипная, догматичная. Знание имеет живую природу. Например, я привожу такой пример. Сейчас я скажу одну фразу. Я посмотрю на вашу реакцию, хорошо? Готовьтесь. Раз, два, готовы? Три. Душа вечна. Ну что? Видите, кто-то говорит, ой, как здорово. А кто-то просто смотрит, ну и что, ну дальше что? То есть мы не пережили это, видите? То есть знания нет. Информация есть, знания, осознанности. К этому нужно еще идти. Вот обмен знаний, попытайтесь понять, что такое обмен знаниями. Не информацией. Не академическое образование, нужно просто зубрить. Или подсматривать, шпаргалки писать. Не путайте это с этим знанием. Это совершенно другое. Знания, когда вы говорите слова уместные для того, чтобы другой человек осознал. Если говорите непонятные вещи, вы оскорбляете человека, когда общаетесь. Так написано. Если вы не учитываете уровень человека и говорите с ним каким-то непонятным языком, который не понимает, вы совершаете оскорбление. Как современные ученые, они пишут книги, и вы без словаря не можете читать их, правда? Нужно все расшифровывать. Они применяют какие-то слова, они придумывают новые термины, которых не существует в природе вещей. То есть неправильный подход. Знание – это другое. Знание, когда вы говорите то, что радует человека, развивает его постоянно. Это не навязывание, не какие-то чтения нотаций, не долбежка по голове и требования выучи то, либо выучи это. Это дисциплина скорее. А вот знание уже, когда через дисциплину человек получает возможность осознавать, это уже путь к любви. Вы знаете, это в конце вопроса. Вы знаете, как ученики любят учителей? Это любовь уровня Брамы и Сарасвати. Это следующий пример будет. Пятый. Это уровень Шивы. Шива – это разрушитель этого мира. Если Брама создает Вселенную, то Шива разрушает. И супруга его Парвати. Кто такая Парвати? Всякая женская энергия, она имеет отношение к ней. Все женщины, вы не знали об этом? Должны знать об этом. Потому что этим миром управляет женщина. Не мужчины. Мужчины-исполнители. Они работают. А вдохновляют их, направляют женщины. Женщины сильнее мужчины внутренние, а мужчины сильнее физически. И то, как управляет женщина мужчина, мужчина не знает. Он думает, что он свободен при этом. А женщина прекрасно понимает, что он не свободен. Каждый мужчина управляется какой-то женщиной. Если, конечно, он не достиг духовного совершенства. В этом случае он абсолютно независим от женщины. Но в обычном смысле нет таких мужчин. Все мужчины управляются какой-то женщиной. Женщина сильнее его в 9 раз. Внутренней силой. Современные психологи говорят, в 1,5-2 раза. Но это современные женщины. А потенциал в 9 раз максимуме. Если женщина целомудрена, в 9 раз. Если думает об одном мужчине, то она могущна. Если о двух мужчинах, делите пополам ее потенциал. Если о трех мужчинах, еще на 3 делите. И вот осталось сейчас в 1,5-2 раза в современном мире. То есть женщина целомудрена, могущественна. Не целомудрена, почти такая же, как мужчина становится внутренне. Разница только внешняя. Итак, Парвати, то есть мужчинами управляет женщина. Как? Любая женщина это знает. Длиной юбки. Я так грубо сейчас говорю. Поведением. Женщина такая, она привлекательная для мужчин. Вот и все. Это природа. А кто управляет женщиной? Вот женщина управляет, материальная природа, тоже женского рода, Парвати. Супруга Господа Шивы. Энергия разрушения, заметьте. Супруга энергии разрушения. Вот поэтому это опасный очень момент. Мужчина и женщина. Когда они отдельно, они очень хорошие. Когда они вместе, это очень сложная комбинация. Очень рискованная комбинация. Они могут либо разрушить свою жизнь друг друга до основания, либо на самом деле сделать друг друга счастливыми. 50 на 50 возможностей у них появляется. 50% разрухи или 50% возможностей создать нечто великое. Великие мужчины и женщины еще есть. Великие семьи существуют. Но это великие знания, великие традиции, великие династии. Как бы утраченная традиция. Поэтому мы говорим с надеждой на то, что это будет постепенно прививаться в нашем умирающем обществе сейчас, российском. Я вам честно скажу. Есть надежда, что некоторые люди разумные воспримут это знание. Вот. И, конечно же, мы восстановим эти династии. Хотя бы одну-две династии в России, и Россия будет спасена. От разврата, пьянства и вот этой деградации, которая сейчас происходит в России. К сожалению. Несмотря ни на какие усилия ученых и все остальное, психологов. То есть секрет неизвестен еще современным ученым. Веды знают все это. Итак, Шива разрушает этот мир в свое время. Любая энергия разрушения – это энергия Шивы. Гнев также, раздражение, что семью разрушает, оскорбление, переходящее в гнев, ненависть, когда он затмевает разум, и люди творят, не знают, что творят вообще, убивают даже друг друга люди. Это все энергия вот этого порядка. Низшие гуны природы управляет и Шива. Сам он не находится в невежестве. Он управляет этой гуной. Даже покровительствует людям в невежестве. Он милостивый. Дает им возможность уже подняться. А Парвати – это вся материальная природа, которая кажется безграничной в ее богатствах, в ее проявлениях. И здесь любовь такая, что она абсолютно не зависит от этих двух внешних воплощений. Связана их суть, а не тела. Потому что Парвати, он ее разрушает в конце творения Шива. Всю материальную природу. Это абсолютно не влияет на их отношения. Они бессмертны, на самом деле. То есть для таких существ менять тела, как для нас с вами сходить в магазин и обратно. За молоком на рынок сходил и вернулся обратно. Видите, какая уже, какой уровень существует отношений. Шива на 6 уровне, мы приближаемся к 7. Вишну и Лакшми. Лакшми. Итак, это отношение двух духовных учителей. Они в равной степени могут давать наставления друг другу. если мы с вами увеличим человеческое счастье в 100 раз, здесь напишем сотня единиц человеческого счастья, сотня единиц, это будет уровень Камадева, Бога Камы в этой вселенной. Если умножите еще в 100 раз, еще умножаете на 100 раз, это будет уровень Индры и так далее. То есть не думайте, что счастье – это какая-то граничная категория, которой всегда не хватает. Это в этом мире, где мы живем, сейчас так устроено, где пищи не хватает, бывает, или погоды хорошей не хватает, или людей хороших не хватает, да? Кажется так. Счастье – безграничные океаны. Больше всего энергии счастья существует, говорится. Просто она сейчас недоступна из-за отсутствия знания. Человек должен идти при помощи свободы выбора, а знания не имеет, поэтому запутывается. И вместо счастья получает много страданий, видите? Почему их так много? Хотя не должно быть много страданий. Потому что счастье сейчас только на телесной основе люди понимают. Но давайте я вам сейчас приведу пример телесного счастья, чтобы проиллюстрировать все это. Вот есть тело материальное, и я думаю, что вот из этого материального тела нужно извлечь какое-то счастье мне. Я предлагаю сейчас обсудить счастье хотя бы одного мизинца этого тела. Для чего он больше предназначен? Для счастья, для страдания. Посмотрите внимательно. Я могу его так погладить. Ничего. Вот какое-то счастье могу ощущать. Опустить теплую воду. Что еще? Почесать могу. Помогает. Ну, то есть, какое-то удовольствие могу извлечь из него, верно же, да? Но много ли? Ты возьмите иголочку одну и под ноготок. Раз! И вы спать не сможете всю ночь с этим пальцем. Сколько страданий, смотрите. Не говоря же, чтобы снять ноготь вообще. Или стянуть кожу. Или вывернуть сустав. Я просто говорю, какие потенции страдания в теле. И какие потенции наслаждения. Чего больше. Теперь не удивляйтесь, почему мы, ожидая счастья, из материального телесного источника получаем больше страданий. Немножко, не какая-то болезнь. Посмотрите, все в жизни меняется. Мгновенно переворачивается. Это другая иллюзия. Мы совершаем столько усилий на будущее, а в будущем мы заболеваем, например, или старимся. О, подвох какой. Посмотрите, какая неожиданность. Смотрите в зеркало, боже мой. А когда же я буду счастливым? Молодость-то проходит, и шансы уменьшаются. В телесном счастье все зависит от привлекательности. Особенно для женщин, потому что женщина управляет мужчиной, пока она привлекательна на телесном уровне. Если она не привлекательна, никакого мужчины на нее смотреть не будет, слушать ее не будет. Все. Хватит. Чего тут командуешь? Он ее не будет даже уважать. На телесном уровне смотрите, как все зыбко, как все переворачивается. Как мы рисуем такую картинку, знаете? Для людей вот иллюстрацию. Когда мы выбираем жену, мы же выбираем красивую жену. Ну как вы думаете? А от чего красота зависит? А вы откуда знаете? Вы же не мужчина. А от чего зависит красота женщины? Написано, знаете, что в ведах? Не от лица. Лицо любое можно как-то там, ну, знаете, сделать, и оно будет более или менее привлекательное. От талии. От талии. Сейчас я покажу. Лицо рисовать не буду, талию нарисую. Вот, выбираем талию. Во! Ну, правда супер? Даже женщинам понравилось. Мужчины глаза отводят, значит, тоже нравится. Выбираем жену, и через 15 лет нарисую другую талию. О! Меня обманули, смотрите. Я вот женился на такой талии, а она вон какая-то. Обман? Факт? Подлог? Я не знаю, я протестую. Я говорю, меня жизнь как-то обманула. Я хочу новую талию найти, такую вот. То есть, смотрите, на уровне телесного, вот только вот на этом, на этих отношениях строится жизнь. И Веда говорит, поэтому этого недостаточно, потому что рано или поздно вы потеряете телесную красоту. И силу чувств, вот это вдохновение, вот такое поэтичность, обожествление друг друга, это иллюзорные вещи, они постепенно уйдут, приземляться как бы. И тогда что? Вот именно тогда необходимо знание. То есть всегда в древней Руси женщины особенно готовили к семейной жизни, специальное образование им давали. Это великая наука. То есть это отдельный уже разговор, что это за наука. Женщины могли рожать детей лучше, потомство давать, чем их родители. О, вот это называется прогресс. а не техника и наука. Потомство лучше, чем их родители. Вот это наше будущее. И женщины обучались вот этой науке. Мужчины тоже кое-чему обучались. Но у них есть еще другие обязанности. Этих женщин называли в древности Веста. Они обычно называли невеста. И такие отношения браком. То, что мы сейчас с вами видим в обиходе, это невеста и брак. Все. То есть знаний сейчас уже таких нет, поэтому невеста и брак. Итак, Шива и Парвати. Здесь есть знания, обмен знаниями, духовными, трансцендентными знаниями. Они на равных правах. И Вишну Лакшми. Вот посмотрите, есть Индра, вы запомнили, да? Какие-то отношения, господские. Любовь такого подчиняющего характера. Неважно, что вы там думаете, сделайте так, как я хочу, все. То есть ты моя жена, делай то, что я тебе говорю. Других альтернатив не существует. Прав и не прав, это не обсуждается. И она занимает смиренное положение, иначе брак разрушится. Так ведь, чтобы сохранить брак, женщина занимает смиренное положение здесь. Должна терпеть такого мужа, служить ему. То здесь Лакшми также, как будто внешне, занимает смиренное положение. Она находится у стоп Вишну. У стоп находится Вишну. Почему? Но это, в отличие от второго уровня, это ее выбор. Это ее желание. Это ее любовь. Это очень смиренное. А знаете, кто такой Вишну? Если Брахма создатель Вселенной, Шива разрушитель, то Вишну поддерживающая сила. Теперь представьте, Лакшми вот этим смирением проникает в самое его сердце эта любовь. Как же он отвечает ей? Знаете, что такое Лакшми слово вообще в санскрите? Богатство, удача, слава, фортуна, то, что называют в западном мире. Это все, что вы хотите. Это все сосредоточено в одной Лакшме. Откуда? От Вишну. И она этого даже не просит и не желает. Она просто любит его. И проникает в его сердце, и получает все желаемое. Вот веды говорят. Женщина должна научиться проникать в сердце мужчины. Так они получают все желаемое. Если женщина требует постоянно что-то от мужа, это же другой уровень. Это уровень Индры. Это самая грубая такая, грубая любовь. Телесная, физическая любовь. Здесь эго, чувство собственности, требования. Что обычно требует материалистичная женщина, такая грубая? Две вещи. Секс и деньги. Все. Больше денег и достаточно, чтобы секса было. И в этом случае мужчина, он становится истощенным, он теряет величие, а она его позже, сама же, не уважает. Это же женщина. Поэтому такую женщину веды сравнивают с тигрицей, пьющую кровь. А потом отбрасывает это бездыханное тело. И новый партнер нужен какой. То есть вот такой тип женщин. Здесь другая, здесь святость на этом уровне. Как в сказке Морозко этот уровень отражается в том сюжете. Помните, когда старик свою дочь бросил зимой в лесу? Ну так случилось в жизни, что вынужден был сделать это. А Дед Мороз спрашивает ее: все ли хорошо, тепло ли тебе, девица? Помните? Вот если хотите узнать мужчины, женщину, быстро, задайте этот вопрос. Все хорошо? Если женщина скажет, что хорошо? Ничего хорошего нет вообще. Редко женщина скажет: о, с тобой где угодно хорошо. Мне ничего вообще не нужно. Это редкая женщина ответит на такой вопрос. Так. Но та в сказке Морозко, она говорит: да, тепло и хорошо. И он уже проверяет несколько раз, верно же? Мороз усиливается. И все равно все хорошо. Оно уже замерзает, говорит: все равно все хорошо. Не беспокойся. Вот это смирение проникает в сердце, уезжает с подарками и дарами, помните? Ну и тогда старуха тоже хочет свою дочь отвезти. Говорит: вези за подарками, или тоже в лес зимний. Тепло ли тебе, девица? Вопрос. И там ответ был достойный. Обозвал его хорошенько. Что, ослеп, что ли, старый? Мороз такой кругом трещит. И в гробу на свиньях домой отправил. Такая судьба этой женщины. Она становится никому не нужной. Требует, требует, требует. В конце что? Результат: никому не нужна. Это самое худшее, что для нее может быть в жизни вообще, в ее судьбе. Вот это путь чувственных наслаждений, путь материальных желаний, путь требования постоянно какого-то приводит к опустошению, к разрухе. Потому что можем получить все только через взаимоотношения. Кто скажет, денег нет в жизни. Вот в чем проблема. Не денег нет, отношений нет в мире сейчас. А вот поэтому и денег нет. Статистика последняя, которую я узнал. 90% богатств мира сосредоточено у 5% населения. Вот такие отношения сейчас у нас на планете. Жадность. Как вы думаете, в семье это нормальная жадность? Для семьи, для счастья это вообще подходит? Вот интересно, что написано в древних книгах, что жадность не сочетается с величием. Если вы видите великого человека, вдруг замечаете, что он жадный, вы полностью его отвергаете. Так написано. Вы видите красивого человека? О, подходите ближе. А на лице у него маленькое пятнышко белой проказы. И сразу вы отталкиваетесь от него подальше. Все. К нему лучше не подходить. Вот такой пример дается. Жадности с величием не сочетается. Если кто-то хочет стать великим человеком, то жадность – это главный порог, от которого нужно избавиться. Итак, это ложное величие, жадность. За счет жадности человек тоже может что-то накопить. Но как вы думаете, он может наслаждаться этим, быть счастливым? Ведь он же окружен какими людьми, если он жадный? Завистливыми. Как же в такой атмосфере он будет наслаждаться жизнью? Вот вопрос. А спокойно спать он сможет? Богатые люди такого порядка без снотворного не засыпают. Знает любой психолог. И имеют все желудочные заболевания. Нервное расстройство у них. Богатство не дает им покоя. Его нужно еще сохранить. Вишну Лакшми. И таким образом, вот служа Вишну, мы получаем Лакшми. Если мы хотим просто Лакшми без Вишну, это оскорбление. Потому что Лакшми – это его супруга. Богатство, удача, красота, изящная речь, слава – это энергия Вишну. Хотите иметь Лакшми – служите Вишну. Там, где Вишну, Лакшми придет сама. Вот такое. Служите Богу. Все придет само по себе. Если правильно все делать. Правильно все делать. В знании это все делать. Что нужно еще знать, как ему служить Богу, кто он такой. Недавно я опять встретился с одной женщиной, мы говорили, это было на радио в Петербурге. Был прямой эфир в течение часа, и сначала мы беседовали перед эфиром. Она уже знала по интернету, познакомилась со мной, прежде уже была в курсе, что это за учение, о чем мы говорим. И она говорит, что в жизни главное для человека? Что можно выделить как главное для всех? Главное, поймите одну вещь только, что Бог – это живое существо. Она была ошарашена просто. Как? Прям живое, буквально живое существо? А вы думаете, он мертвое какое-то существо? Или какое-то условное понятие? Люди не извели его до какого-то условного понятия. Бог. Или как что-то, или кто-то, или что-то, исполняющее желание. Когда молишься, иногда что-то оттуда падает. Иногда, если вот допроситесь еще. А ведь не допросится, не допросится обычно. Вот молишься всю жизнь, лоб разбить можно, а ведь так и нет денег. То есть люди не знают, как обращаться к Богу. Для этого нужны качества. А иначе он просто не обратит внимания. Да все молитвы Богу по душе думаете? Ну хорошо. Коммунисты раньше молились. Когда мы покончим с этими империалистами, Боже? Позволь нам покончить с империалистами. А империалисты молятся Богу тоже. Когда покончим с коммунистами? И у Бога проблемы. Какие желания выполнять, правда? Как вы думаете? Так вот, какая религия лучше, говорится, какие молитвы Бог слышит? Написано в Бхагавата-пуране, в очень древнем источнике Вед. Самая лучшая религия та, которая желает блага абсолютно каждому живому существу. В таком настроении обращайтесь к Богу, все получите. Демоны думают, он мой враг, Господи, убей его! Дай мне то, что я хочу, а не ему. Это молитва называется. Будьте уверены, нет отношений с Богом. Потому что Бог беспристрастен ко всем. Он отец всех живых существ. Для нас есть разница между человеком и животным, а для него нет такой разницы. Даже когда животное убивается, ему не нравится это очень сильно. Это братья наши меньшие. А человек забыл об этом. А кто такое животное вообще? Почему его нельзя съесть? Такой толстый ходит здесь без толку. Как вы думаете, это сознание духовное, это развитое сознание? Это разновидность животного сознания. Тигр так думает. Убийца природный так думает. Это не менталитет для человеческого существа. Человек — это мир, любовь, мудрость. И желание блага абсолютно каждому живому существу. Вот такая религия, она дается в ведических книгах издревле. О которой сейчас люди, конечно же, забыли в целом мире. Итак, такая энергия проникает в сердце Вишну. Если вы служите Вишну, вы служите всем живым существам таким образом, что Вишну находится в сердце каждого живого существа, поддерживающая сила все и вся, пронизывающая это космический разум. Вот такая любовь существует. И седьмой уровень завершает эту схему. Я не знаю, сможем ли мы о нем говорить, но попробуем. Олицетворяет Кришна и Радха. Если я объясню, кто такая Радха, вы поймете, кто такой Кришна. Если объясню, кто такой Кришна, поймете, кто такая Радха. А по отдельно не понимаются, не познаются. То есть Бог познается только во взаимоотношениях. Сам по себе он не познается никак. Невозможно описать. Но отношения, по отношениям можно что-то говорить. Итак, Кришна в переводе означает, корень акаршати санскритский объясняет, привлекать все. Не просто что-то привлекать, или для кого-то быть привлекательным, а привлекать все целиком. Всех и вся. Это означает слово Кришна. То есть высшее проявление божественности во все привлекающем принципе сосредоточено. Ну а Радхарани — это удивительная энергия. Почему не вместе? Сейчас поймете, что такое настоящая, в высшем смысле, женская энергия. Радха. Это чистая, беспримесная, преданное, любовное служение. Это высшая чистота. Бескорыстное начало самое. Говорится, вот на этой любви держатся все миры. На этой божественной энергии все миры располагаются. На Радхе и Кришне. Поэтому в ведической культуре Бога называют сюда двумя именами, мужским и женским. Иначе нельзя понять. Радха, Кришна. Лакшми, Нараяна или Вишну. Сита, Рама, есть много имен. И всегда это мужское и женское вместе. Бог, мужчина и женщина вместе всегда. Иначе бы здесь не было двух полов, если бы это не было в источнике. Итак, если мы связываем свое счастье именно с семейной жизнью, то нужно знать также, как развиваются эти отношения мужского и женского начала. Уже вот на пятом уровне вы не зависите от физического присутствия личности, любовь. Семейная жизнь, муж должен быть рядом, жена рядом, в одной квартире, и тогда не чувствуешь, что есть какое-то счастье. Но если они разходятся надолго, не забывают друг друга, брак может ослабеть и распасться. Или возникает новая связь с другой женщиной, с другим мужчиной, тоже брак начинает слабеть. Потому что тут он основан на чувстве собственности еще. А здесь он не основан на чувстве собственности, любовь. Вот эта вещь труднодостижимая в этом мире. То есть в человеческом царстве людей это труднодостижимая вещь. Люди находятся в гуне как бы страстей. У них есть концепции «я и мое» очень сильные. Живут ради приобретения каких-то плодов. А истинная любовь, она бескорыстна, без зависти, без чувства собственности. Что же их связывает тогда, если нет чувства собственности? И нет выгоды никакой. Что же их связывает? Любовь. Вот она. Так что же такое любовь? Никто не знает. Это божественная необъяснимая энергия. Ее можно понять только тогда, когда она присутствует. Больше никакого другого доказательства объяснения не существует. Это уровень Радхи и Кришны. Как же обрести ее, такую любовь? Просто слушая об этом, мы обретаем эту любовь. Слушая с верой об отношениях Радхи и Кришны, вы обретаете эту любовь. Все очень просто. Или подобную ей. Так же, как в этом мире мы общаемся, иногда мы общаемся не непосредственно, а через кого-то, и тоже привязанность возникает. Через интернет сейчас люди очень находят друг друга, не видя. Переписка идет какая-то на расстоянии. Или кто-то рассказал кому-то о ком-то. Да? Как о моей жене мне рассказал друг. Вот моя жена, мы с ней живем уже сколько, 30, почти 30 лет. Мы так познакомились. Мы учились вместе в учебном заведении, были студентами, но не знали друг друга. Я на нее внимания никакого не обращал вообще. Несколько раз видел вообще, как пустое место. И она на нее точно так же смотрела, как судьба распорядилась. А потом друг мне говорит, я тебя сейчас познакомлю. Мы куда-то пошли в гости вообще. В гости. Еще, говорит, познакомлюсь с очень интересной, говорит, девчонкой. Она там поет, она то талантливая, все остальное. И стал мне, я так уже так заинтересовался сильно через нее. Сказал, вот она. Это я же ее видел уже. Но уже с этим знанием мы обратили друг на друга внимание. И так мы стали мужем и женой. Слушая просто от кого-то, видите, из благоприятного источника. Поэтому, если вы хотите именно обрести божественную любовь, слушайте из благоприятного источника о Боге. Не просто из религиозного источника. Религия и Бог – это несколько сейчас разные вещи. Не совсем одно и то же. Люди привязаны часто к религии, но не привязаны к Богу. Они не знают ничего о Боге. И даже не спрашивают ничего. Идут в храм и говорят, просто дай мне денег, и все. Я не знаю, какой ты там, и где ты там, что ты там делаешь. Это вопрос для меня недостижимый. Но если ты деньги даешь, все нормально. Грехи прощаешь, даешь деньги. Все. Вот и вся функция. Скажите, а кто такой Бог вообще? В этом мире узнают как Творца и Судью. А кто он сам по себе? В своем мире. Никто не знает и никто не спрашивает толком. Какое мне это дело? Он сидит в своем кабинете, пусть сидит. Мне просто нужны деньги. Жену хорошую, дом хороший. Вот для этого Бог существует, как да, исполняющий мои желания. Нет, я его слуга на самом деле. И пока этого не осознаю, пока я смиренно не подойду к нему, ничего не произойдет, контакта не произойдет. Ему нужна только наша любовь и больше ничего. Ему не нужны ни наши ни пожертвования. У него достаточно и так всего. Не сомневайтесь. В его царстве всего достаточно. В избытке. Там сотни тысяч лакшми вокруг него находятся. А что же ему нужно? Только любовь. Патрам пушпам палам таям. Йоме бхактия прайачхати. Ты говоришь, это с любовью. Что? Да хоть что. Немножко воды. Листок, цветок, плод. Простая вещь. Яблоко вырастили. Морковку. Сорвите. Помойте. Предложите. С любовью. Примет. Без любви. Не нужна ему морковка ваша. Думаете, он без вашей морковки прожить не может? Любовь он принимает. Вот это цивилизованная жизнь. Когда даже простые вещи человек делает с любовью, его жизнь обогащается внутренне, становится богатой внутренне. А если вы внутренне богаты, вы и внешне богаты станете. Я знал одного человека. Он был, работал в министерстве в Казахстане еще в советские времена. Был очень важной птицей. Но поскольку была перестройка, и республики стали отделяться от России, Советский Союз распался, то всех русских стали постепенно убирать из этого аппарата управления, поскольку там национальные уже интересы были. И он потерял все. Представьте, он много лет работал на этой должности, как бы достиг этого уровня и потерял в одночасье все. И вынужден уехать в Россию, где он никогда и не жил толком раньше. И вот мы с ним познакомились в России. Он говорит, почему с вами такое в жизни происходит? Я достиг уже высокого положения, все, и карьера была блестящая, и будущее блестящее, и вдруг вот все потерял вот из обстоятельств. Даже другие сожалели, не могли ничего поделать. А сейчас, говорит, я в России, и снова меня приглашают в министерство. Почему так? И снова он поднимается тем же самым путем в другом месте. Почему? Разум он-то взял с собой. Положение оставил, а разум и качество при нем. И когда вы с таким человеком общаетесь, сотрудничаете, вы сразу видите, это министр. Давай, иди становись сюда. Как вы думаете, льва назначает кто-то на царство лесом? Голосование. Ну, то есть баллотируется заяц, лев, волк, медведь. И путем голосования, ну, лев выпал, а так уж. Ну. Так ли это происходит? Утверждает его своя собственная природа, качество. Поэтому говорю, распознавайте людей по качествам. И общайтесь с людьми по качествам. Иерархию устраивайте по качествам. Где больше любви и добра, там и есть цивилизация. Добро, любовь и мудрость, знание еще. Вот туда, в эту сторону идите. Это трудный путь. Общаться с людьми, которые выше нас, нелегко будет. Это будет подобно яду. Что они будут видеть все наши недостатки при этом. Это рекомендуется Писанием. Общайтесь со святыми людьми, иначе не развивайте ни одного хорошего качества никогда. А это значит, что мы никогда не будем счастливы. Итак, если есть качество, все остальное приходит само по себе. Такова судьба. Поэтому путь к счастью в материальной, как бы, материальной среде, он лежит через аскезу. Сначала подобно яду, а потом в конце это мед, это счастье. Ну, обычно люди, как мотыльки на огонь, летят. Сначала мед, а потом яд. Мы не хотим такого конца. Вот это путь знания. Значит, помните, мы начали. Есть иллюзия, она там отражение. Значит, где оригинал? В другой стороне. Так ведь? Давайте разворачиваем свой взгляд теперь. Мы смотрим все на энергии Бога, а теперь давайте посмотрим на самого, на источник. Что там? И вот там-то мы видим, что там есть оригинал того, что мы ищем. В полном его разнообразии. Говорит, я один, но стану многим. Там целый мир разнообразия. Не думайте, что какая-то пустота, и Бог там один бродит. Там более разнообразный мир описывается в Писаниях. Это подробно духовное царство. То, что сейчас ученые называют антимиром, реально существует. Подробно описывается в древних ведических книгах. И другого источника не существует. Знаете, что там написано? Чинтамани пракарасус калпаврикшам. Помните? Земля состоит там из драгоценных камней в духовном мире. А любое дерево исполняет желание. Что хотите? Подходите к дереву и даже не просите, оно уже знает, что вам нужно. Вот это описано, вот это духовный мир. Там нет мертвой материи. Поэтому там всегда отвечает любовь на любовь. Всегда есть взаимность. Это мир взаимности отношений. Нет мертвой материи, нет рождения, смерти, духовная среда. Это отношение Радхи и Кришны. Оттуда эта любовь отражается здесь во всем. Даже насекомые играют в эту любовь. Даже животные играют в эту любовь. Любое живое существо подчиняется этой любви. Великие мистики, мудрецы, жившие когда-то в Гималаях, они проверяли друг друга. Тест был на определенный уровень совершенства. Вы должны были приручить тигра в лесу. Значит, вы достигли какого-то же уровня. Бесстрашие и каких-то отношений. Можете строить отношения. Если даже с тигром можете строить отношения, то вы можете со всеми строить отношения. Тигр идет, дикий. Говорите, иди сюда. Он подходит. Треплете его по голове так вот. Чешете ему под подбородком, за ухом. Начинает мурлыкать. Вот. Садитесь верхом, говорит, поезжай туда, поехали. И он вас везет. Вот так делали мистики. Смотрите. Я видел в записи, тоже из Индии, был репортаж когда-то. Там один человек поразил журналистов, и его снимали, передавали, репортаж о нем был. Это Садху, он, у него такие спутанные волосы, он лесной житель, отшельник. В какие-то набедренные повязки там, на нем всякие там бусы, такие экзотичные, бородатые человек. Его особенность в том, что он разговаривает со змеями и берет их в руки, любых змей, кобр, диких. Обычно их приручают, но он просто берет любую змею вот так вот руки на шею и разговаривает с ней, гладит ее, трогает. И они млеют в его руках просто. Становятся мирными, мирными. Но самое большое чудо было 500 лет назад в Индии. Это исторический факт. Это все записано очевидцами, до сих пор это хранится. Мы изучаем эти книги тоже. Это явление читания Махапрабху. Западный мир почти не знает. Но его явление 500 лет назад отразилось на прогрессе материальном в Ренессансе. В Ренессансе. Потому что Европа западная слышала о его явлении. Просто слышала, и это изменило всю культуру. Знаете, что было? Вот об этой любви, о которой мы говорим, Радха и Кришна, он вмещал ее в себя. И через его поведение и воспевание имен Кришны люди получали любовь сразу же. То есть высшее состояние экстаза, транса передавал. В этом состоянии находился 48 лет. Постоянно. Все места, где он был в Индии, известны. Там везде храмы, мы ездили туда. Везде его изображение. И когда он проходил через лес Джариканда, один, и был один свидетель, браман, который в 50 шагах сзади шел за ним, чтобы не мешать ему. Такой был уговор. Он прошел через Джариканда в танце через джунгли. И он повторял «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе», вот эту мантру, маха-мантру. И браман слышал, как деревья отвечали ему тем же звуком, как будто шепотом шелестели. Тигры, слоны, змеи, обезьяны, все живые существа начали танцевать, обливаться слезами. Олени и тигры обнимались и катались по земле в радости. Все забывали о своей материальной природе, о своем отождествлении с телом. Все вспоминали душу, даже в телах животных это происходило. Это описано очевидцем, есть книги. И другие вещи он проявлял не только это. Это было явление читания Махапрабху, которое как раз продемонстрировало этот седьмой уровень. Обычно мы говорим о каком, ну, о знании, о обмене знаний, духовного учителя, о служении, говорим как о наивысшем, о служении Богу. Но здесь говорилось о высших супружеских отношениях духовных, чистейших. И был этот пример, который привнес эту любовь в этот мир. Значит, благословение заключается в том векале, что эту любовь можно обрести только одним способом. Не медитацией, не жертвоприношениями, не храмовым поклонением, а только четвертым способом. Харер нама, харер нама, харер нама, ива кевалам, калаванастья, ванастья, ванастья, вагатир, анятха. Трижды. Нет другого пути, нет другого пути, нет другого, кроме воспевания святых имен Бога. Воспевайте имена Радхи и Кришны, и это будет источником премы. То есть мы начали с того, что вот это кама, материальная плотская любовь. А на самой вершине есть чистая, бескорыстная любовь. Према называется. Это называется трансформация. Из камы она превращается в прему. Так же, как прему можно превратить в каму. Путь деградации существует. Так же есть путь эволюции. Вот мы можем встать в этот путь эволюции. И в одной жизни можем достичь многого, если встанем вот на путь сразу седьмой. Сразу начнем с главного. Заинтересуемся любовью к Богу. Это отразится во всех человеческих сферах, это совершенство. Восстановятся семьи. Видите, читайте. Крепка семья, сильна держава. Это наша тема, видите. Наша программа. Только тут одни войны, видите. Держава, что потом воевать, но это не наша программа уже. Не обращайте внимания на этот стенд, эта программа будет у нас другая, мирная. Убивается невежество в этом веке. Людей убивать нельзя. Убивать нужно невежество. То есть нужно нести знания. Такая тема. Пожалуйста, какие будут вопросы? А, про мужчину не сказал. Я же обещал. Хорошо. Мужчина. То есть вот женщина, вот... Вот их роль, видите, какая? Какова же роль мужчины? Отметим три момента для мужчин. С ними проще быть с мужчиной. Это более простое устройство. Первое. Мужчина должен знать цель жизни. Второе. Он должен быть бесстрашным на этом пути. Бесстрашие, героизм. И третье – это щедрость. Если все это имеете, вы великий мужчина. Вы настоящий мужчина. Теперь обратно посмотрите. Жадный, трусливый, ничего не понимающий в жизни. Это мужчина, как вы думаете? А кто? Но он выглядит как мужчина, правда же? Как же его... Сейчас я расскажу, что говорят веды на этот счет. Если мужчина не знает цель жизни, это связано с тем, что он заинтересован противоположным полом только. И деньгами. Хиранья-кашипу называется сочетание это на санскрите. Есть такое имя одного демона. Хиранья-кашипу. Хиранья – это золото, кашипу – мягкая постель. Все его интересы. Но в этом случае у него есть название этого демона. Это называется джада. Если он увлечен женщинами деньгами, это джада. Переводя на русский, примерно будет придурок. Он неуравновешенный, потому что то одна женщина, то другая женщина, там заплатит больше, туда пошел, либо там заплатит больше, вот он такой становится. Неуравновешенный. Нет одной цели, целеустремленности, нет какой-то преданности. Знаете, вот видели таких мужчин с такими гребнями на голове? В Петербурге, да, так он ходит. Разноцветный еще к тому же. Это джада называется. Это не мужчина. То есть мужчина должен знать цель жизни, потому что именно он принимает решение в этом плане. Если он не знает, то какие же он решения будет принимать? Его главная функция – принимать решения у мужчины. Это тип его разума, его природа. Если что-то решает, женщина уже не должна вмешиваться. Опасно для жизни. Принимать решение – лучше уступить женщине, что это его функция природы. Но если он не знает цели жизни, то все его решения не приведут к счастью. Если выбираете мужья джаду, не рассчитывайте на счастье. Никогда его не будет. Он будет вам изменять, и все остальное – это джада. На него положиться нельзя. Поэтому главное для разума мужчины – это знать цель жизни, строго отличать материю и дух, что цель-то духовная должна быть. Материально – это лишь побочные цели, временные цели, но высшая – духовная цель. Потом, а чтобы идти этим путем, ему нужно быть бесстрашным. Но самое главное, чего боится мужчина в жизни в семейной – потерять свободу. Знаете, женщин, мужчина боится это больше всего на свете. Что жена поймает его в ловушку в семейной жизни и будет контролировать. Он станет под каблуком, и веда говорит, он попадет под каблук жены. Это самое худшее для него, для мужчины. И ему нужна свобода. Да, но чтобы стать свободным, нужно иметь бесстрашие. Сейчас я объясню, что здесь имеется в виду. Какое это такое бесстрашие? Представьте себе, мужчины, представьте себе такую жизнь. Ну, здесь многие, конечно, представляют. Я сейчас просто говорю об этом. Здесь, конечно, многие знают об этом. Почти все. Или все даже. Но жизнь без интоксикаций. Без мяса и водки. Без чеснока и лука. Без азартных игр, денежных махинаций. И без незаконного секса. Чтобы встать на такой путь, нужно иметь бесстрашие. Это самая большая революция. И это путь к свободе. Скажите, пожалуйста, если человек соблюдает эти четыре принципа, которые мы сейчас перечислили, мужчина, он свободен? Жена позволяет ему все? Как вы думаете? Конечно. Куда угодно иди, что угодно делай. Ты свободен. Полное доверие. Но поскольку современные мужчины очень легко возбуждаются от присутствия чужих женщин, слишком легко они поддаются на все эти ловушки, то женщины боятся и контролируют их. А они попадают в ловушку. То есть похотливый мужчина попадет в ловушку семейной жизни обязательно. Другие недостатки могут быть, например, жадность. Если человек жадный, его называют жмот. Таким словом же, да? Жмот и все, ясно. Но если он жадный для семьи, он уже лучше выглядит. Он уже его ценит, что он для семьи старается. Нормально. Жадный для семьи уже лучше. Но если он жадный, скажем, для общества людей в городе, ну, это уже президент вообще, мэр города. Но если он жадный для всего человеческого народа, это сын Бога. Великая личность. Видите, эти какие-то недостатки, если их расширить, они могут пригодиться нам. Недостатки, когда они сужены. Например, любовь. Это недостаток, если она суженная. Вы любите этого человека, и поэтому вредите вот тому человеку. Понимаете, да, что такое суженная любовь? Из любви к одному вредите другому. Из любви к своей нации уничтожайте другую нацию. Вот эта любовь суженная, она вызывает такие проблемы. Она опасна. Поэтому нужно иметь бесстрашие, чтобы идти путем чистоты. И щедрость. Щедрость начинается с того, что человек раздает духовные знания, не деньги. Не с этого начинаете. Не с того, что нужно раздавать деньги, и с сожалением, с болью в сердце. Я знаю, что-то надо делать, и я делаю это, а потом сожалею. Зачем же это сделать? Деньги раздал, Боже мой. Не с этого нужно начинать. Нужно начинать с накопления духовного знания и раздачи знаний. Сначала нужно получить некое образование, потому что жизнь без корыстной деятельности – непростая жизнь. Она не должна быть в невежестве, она приведет к опустошению, разочарованию. В знании должно быть. Например, все части тела бескорыстно работают на кого? На желудок. Если они все работают на желудок, они сами сильные, правда же? Они же ничего не теряют. А если они бескорыстно работают, скажем, на ноги, они же все ослабнут. И даже на голову все равно ослабнут. Нужно знать, где желудок творения. Куда мы должны себе бескорыстные усилия направить? В знания именно. А не просто разбрасывать повсюду какие-то достояния, а потом сожалеть об этом. То есть есть бескорыстие в невежестве, а есть в знании. Опять же, знание на первом плане здесь. И щедрость означает, прежде всего, нужно обрести знание, и тогда он должен щедро раздавать знания. Один пример был, это, кажется, было в Мурманске когда-то. Food for Life, это была пища для жизни, да, кормили людей. Несколько лет кормили людей, преданные там бескорыстно, бесплатно. Ну, время пристройки, помните, и там много было нуждающихся, пожилых людей, бездомных, и дети были какие-то тоже. И им власти дали помещение, преданные сами собирали пожертвования, готовили, приглашали людей. В конце концов, все наладилось, люди стали приходить регулярно, каждый день. Вегетарианская пища, предложенная, освященная, с любовью. В какой-то время они были просто в восторге от этого всего. А потом подали жалобу на преданных. Однажды приезжали, мне говорят, что-то странное происходит. Мы бескорыстно делаем это уже второй год. Но кормим людей каждый день. Мы столько усилий потратили. А они нас подали жалобу в управление. Я говорю, как, за что? Они стали нас подозревать. Они вдруг собрались и стали обсуждать. А вы видели? Мяса-то нет. Пищи. А что означает? Они мясо себе забирают. А нам одну кашу дают. Они обманывают эти люди. Они обманщики все. Говорю, ну почему так происходит? Мы бескорыстно для них вот совершали служение. Они нас оклеветали. Вот. Тогда я сказал, а это потому, что вы не давали знаний и проповедовали. Нужно было наверное говорить о нашей миссии, о вегетарианстве, о Боге, и тогда бы этого не случилось. То есть вот эта щедрость без знания, вы попадаете в эксплуатацию. Вы добрые, все же знают, очень хорошо. Так вы должны это делать нам. Еще и с мясом. И с водкой позже еще. Еще если женщин придете, вообще будет хорошо. Вот тогда мы будем счастливы. Это то, что навязывает чувства людям. И чтобы быть щедрым, нужно давать знания для контроля этих чувств. Тогда будьте уверены, вы не потеряете ничего. То есть все нужно делать в знании. Особенно добрые дела. Все, что делается без знания, в конце концов становится плохим. Даже хорошие вещи, как бы, но не в знании, становятся плохими. Вот это для мужчин. Джада. Это бесцельное существование. Нужны знания, чтобы была цель, потом бесстрашие и щедрость. Вот это путь прогресса. Угу. Ну что, какие-то вопросы будут?
Есть такое мнение, что или это тоже знание, что деньги в семью приходят через мужчин, а распределять должна женщина.
А уходит через женщину, правильно?
Например, мужчина зарабатывает там определенную сумму, какую часть он должен отдавать женщине на поддержание семьи, себя, детей, и какую часть он должен оставлять, например, ну, на какое-то там развитие, на поддержание, ну, на поддержание там, например, своего какого-то дела. А есть определенная какая-то градация процента там или что?
Шастры говорят, что 50% дохода человек отдает на духовные цели, 25% на семью, 25% забирает себе.
То есть получается, что из того, что вот, он получил, например, сумму, 25% он должен отдать жене.
Это все равно что выкинуть. Так говорится. Ну так, с юмором, но так говорится. Он должен просто их выкинуть, эти 25%, жене отдать. Потому что это важно для отношений. Не важно даже, как она их потратит, но она будет чувствовать, что она нужна. Если не давать деньги, она будет страдать. Такова природа женщины. Если им не дают деньги, они думают, что их не любят. Поэтому мужчина должен знать, что 25% он должен выбросить сразу зарплаты. Но это больше шутка, потому что женщины разные бывают. Сейчас женщины сработающие, зарабатывающие. Жизнь сейчас у нас очень, очень отличается от той культуры. Но женщина не будет счастлива, если она сама зарабатывает деньги. В полном смысле слова они не приносят счастья, когда она сама всего достигает. Счастье у нее по-другому строится. А когда она получает от мужа все, тогда она счастлива. Она счастлива, когда вдохновляет мужа. Вот в чем ее счастье. И вдохновленный человек, он заботится о семье, и она ей дает все необходимое. То есть ребенка от кого? От мужа. Деньги от кого? Тоже от мужа. Положение в обществе от кого? Тоже от мужа. Вот тогда она счастлива. Но если она без мужа все это получает, она может и без мужа получить. Но это чести не делает, и счастья большого не приносит. И репутации, и женскому счастью. Да, дополняют.
В принципе, если одна женщина, ну, на самом деле, то есть у нее может быть и ребенок, у нее может быть и деньги, и положение, и нет второй половины, несчастья.
Угу. Должен быть муж. Как есть история про одну женщину, которая хотела иметь ребенка, но не могла, не было ребенка. Она пошла к мудрецу, мистику. Сказала, помолитесь за меня, сделайте ягью специально, чтобы я могла иметь детей. Он провел ягью, молитвы. С яги дал ей кокосовый орех. Вот это выпьешь, и будет ребенок. Все, иди. Она выпила кокосовый орех. Нет ребенка. Снова вернулась к мудрецу. Мне провели ягью, молитвы, дали кокосовый орех, я выпил, но ребенка так и нет. Она спрашивает, а муж-то есть? Мужа нет. Это, говорит, женщина не может получить все сама по себе. Итак, где же вопросы?
А как вот мы даже здесь видим в зале, да, что в основном даже на такие вот духовные программы, семинары женщины приходят в наше время. То есть мужчины как-то на заработке сейчас где-то или в заведениях по всяких разных. Как же вот женщина может вдохновить своего мужчину на вот осознание вот этой высшей цели? Или, например, вот если, допустим, он уже идет каким-то путем, да, допустим, ну, духовным, и он, допустим, ну, уверен, что это стопроцентный правильный путь. А, допустим, вот я пришла и узнала, что есть какие-то более глубокие, более древние, более они, ну, самые, скажем так, высшие, да, вот в этом направлении как работать.
С мужем нужно быть очень осторожной, чтобы не поучать его не в таком духе. Он не примет наставление от жены всерьез никогда. Там другое устройство эго. Наоборот, он должен быть гуру пати, ведущий, а жена ведомая. Поэтому женщина должна быть очень гибкая и осторожной в плане, чтобы как-то развивать мужа. В форме вопросов она это делает, не наставлений. Она спрашивает его мнение, что ты думаешь об этом или об этом. Я слышала это или прочитала это. Скажи, что ты думаешь. Побуждает его таким путем. Либо знакомит с каким-то человеком, через которого он может получить что-то, как связующее звено. Вот. Ну, она сама практикует, муж все это видит. Сначала он может раздражаться, быть недовольным, но он смотрит, он что-то воспринимает, осмысливает постепенно. Иногда требуется долгое время, прежде чем он поймет, что это вообще такое через жену. Я знаю примеры, где 8-9 лет занимало это время. Но потом мужчины становятся удивительными, просто потрясающими. То есть много терпения нужно. Если мужчина принимает первое, это легче. Хотя не всегда, и женщины непокорные, знаете, сейчас. На самом деле, с женщинами труднее, чем с мужчинами. Их труднее исправить в жизни, им труднее исправляться. В 9 раз глубже, поэтому в 9 раз труднее меняться. Их меняет только любовь, причем большая любовь. Любви нет, ничего невозможно сделать с женщиной. Поэтому любовь к Богу, мы говорим, развивайте любовь к Богу, это возможно тогда какие-то перемены хорошие. Женщина любима на каждом этапе жизни, тогда она развивается и счастлива. Но чтобы стать такой любимой, конечно же, она должна иметь качества соответствующие, природу соответствующую. Сейчас век Кали, и все браки, они прокляты. Семейная жизнь тяжела очень. Особенно потому, что уже ни в каком роду не осталось святых людей вообще. Как правило, святые люди век Кали бросают семью и уходят в лес вообще. И другой возможности у них не было ни у кого. То есть семейная жизнь крайне осложняет. Но все же, если появятся святые мужчины и женщины вместе, тогда возможны хорошие семейные традиции. Хорошие дети и все остальное. Тогда можно возродить постепенно этот институт брака. Поэтому старайтесь терпеливо, постепенно, в служении мужу, с любовью служить ему, и постепенно он может проникнуться этим знанием. Может измениться, да, может измениться, если вы готовите освященную пищу, иногда приглашаете его на лекции, на праздники, послушать что-то, обсуждаете вместе что-то, он может заинтересоваться. Мужчина, он либо джада, либо становится принимающим решение, серьезным может человеком быть, если его переключить на разум, женщина это умеет делать. Если она возбуждает только его чувства, он становится джадой. Если пробуждает разум, становится другим человеком. Поэтому женщина, как управляющая, она может изменить его. Пока он ее любит, он может измениться. То есть поэтому мужчина и женщина могут помочь друг другу, если знают, в чем их обязанности, понимают эту природу и цель жизни. Если не знают, они, им трудно будет регулировать эти отношения.
Вообще в духовном мире, там же тоже есть семейные, там же не брак же это называется. Почему раньше вот венчание было, сейчас зарегистрировать в ЗАГСе брак? Ну, то есть регистрировать брак заведомо, и в ваших лекциях как раз, ну там, правда, пример, по-моему, в Америке приводится где-то, ну, до 90% уже разводов, или там, под 90% разводов в мире, и называют это брак. Браком заведомо это брак, да, то есть это что-то негативное.
Я не знаю точно, связано ли с этим словом брак, вот, это, вот этим значением. Не знаю точно, хотя в лекции это использовал. Насколько это научно, я сейчас не могу утверждать на 100%. Но я слышал об этом. Но в Гите говорится так, вот об этой стороне вопроса, что когда деградируют семейные традиции, приходит в упадок, то это проявляется в нежеланном потомстве. Нежеланное потомство – это два вида детей. Это либо те дети, которые мы не хотели, они родились по законам природы, но мы не хотели их, как побочный продукт сексуальных отношений. Либо это дети, которые трудно поддаются воспитанию. тоже называются нежеланные дети. Вроде мы и хотели, ждали ребенка, но родился такой ребенок, что лучше бы не рождалось никакого ребенка, да? Такие трудные дети. Вот два типа детей начинают преобладать в обществе, когда семейные традиции духовно приходят в упадок. То есть на детях это отразится. Поэтому если слово «брак» употреблялось, то имелось в виду, что там потомство не будет качественным. То есть это был ребенок в браке. В браке, не в знании. Поэтому были вот эти благородные люди, так называемые, да, потом это выродилось уже в критику постепенно. Но изначально был благой род. Семьи, традиции, люди знали, как иметь потомство хорошее, это главное. Это было благородное происхождение человек, скажем, уже врожденное качество имел хорошее. Веда говорится, как начинается ребенок с хорошими качествами, как вынашивается ребенок с хорошими качествами, чтобы был, как он воспитывается на руках у матери, кормится молоком, все это описывается, чтобы был хороший потомок. Именно. Да, 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 чтобы род сохранить эти качества. То есть мужчина должен быть равный варне с женщиной, либо выше. Но женщина должна быть выше по варне никогда. Возникает неблагоприятная атмосфера в семье между мужем и женой, и дети не могут вырасти в традиции хорошие. Они вырастают своевольными тогда, непокорными, неподчиняющимися. Знаете, да, если мать и отец ссорятся друг с другом, и каждый отстаивает свое мнение, то ребенок вырастает и отстаивает свое третье мнение. Не принимает ни ту, ни другую сторону. Он вырастает таким вольнодумцем. Не ценит никакой вклад родителей. Не может продолжать их линию. Вот, поэтому с разрушением династии именно гибнут эти традиции, и тогда появляется плохое потомство. Наводняет общество. И тогда слово «брак» становится общепринятым уже. Позитивным. Из негативного превращается в позитивное. Все, что раньше было плохим, сегодня становится хорошим. Как я встретил своего учителя через более чем 20 лет училища художника, учителя своего. И мы ехали по Владивостоку. И я в то время, когда учился, я знал все самые лучшие достижения в художественном мире. Одно из достижений была одна мозаика, сделанная известным художником Приморья. Мозаика какого-то магазина ювелирного в центре города. Он выполнил мозаику. Это был его друг. Вот мы едем по городу, он мне говорит, посмотри сейчас на это место, мы проезжали это место. Там где-то мозаика, пробито это место и прикручен киоск туда, прямо на место мозаики. Просто отбойными молотками, там чем-то еще, вот просто вставили какой-то киоск, там какие-то жевательные резинки, сигареты там продают. И у него слезы были. Этот мой друг, говорит, он не спал уже несколько ночей после этого. Говорит, травму получил. Говорит, как так происходит, меня спрашивает. Говорю, дело в том, что они не понимают, что делать, они не видят этой красоты уже. Для них это ничего не значит, они не могут это ощутить, почувствовать. То есть они в каком-то смысле люди невинные, они уже слепые стали. Мы стали обсуждать эту тему с ним. Он говорит, да, то, что мы раньше делали в художественных заведениях, как упражнение, сейчас выдается за произведение искусства. Вот это то, что мне сказал. И я подтверждаю этот факт. То, что раньше было чем-то плохим или средним, или просто достижений никаких особых не имело, сейчас становится чем-то очень важным. Как в Петербурге, мы пошли в больницу, потому что ребенок родился с рахитом. Как рахит? Да? А что беспокоитесь? Ведь в Петербурге 80% детей с рахитом рождаются нормально. Это нормальное явление для Петербурга. Это здоровый ребенок. Что вы к нам пришли? Чего беспокоитесь? Потом пройдет. Но рождаются, здесь нет солнечного света, да другое, они все рождаются с рахитом. Это нормальное явление. 65 или 70% шизофреников в Петербурге. Легкое, в разной степени. Нормальное для Петербурга явление. Это здоровые люди уже. Видите, как ценности, они меняются, снижаются. С разрушением семейных традиций, говорится это. Мы утратили духовное знание. И так, если дети начинаются в похоти, они рождаются похотливыми сразу же. Попробуйте такого ребенка чему-то научить. Он будет оспаривать все, что вы говорите, как только у него проявится разум. Просто потому, что вы говорите так, он скажет иначе. Его не интересует истина. Он будет бороться, потому что у него кама внутри. Означает чувство превосходства. Я буду доминировать, а не ты. Я тебя слушать не собираюсь. Я сам знаю, что нужно делать. Вот это позиция уже. И очень трудно изменить, потому что рождение еще такое. Но есть один путь в Кали-югу. Если проникнуть в сердце этого ребенка духовной энергией, он изменится. Вот почему нужно повторять святое имя в семье, воспевать. Это самое главное. Вот эту обусловленность вы ничем не пробьете, никакими медитациями, никакими учебниками, никакими ягами, все, никакими даже храмовым поклонениями, все утрачено сейчас, все ослабло в смысле, ослабло, это не утрачено совсем, но ослабло очень сильно. Это как сказать, что религия больна, йога больна, щедрость больна, они все сквернены какими-то материальными недостатками. Чистым остается только святое имя Бога, как огонь, чистая стихия. Просто когда повторяете махамантру, особенно махамантру, она может прийти в сердце, это обусловлено души, и вот тогда возможны перемены. Когда он в сердце почувствует эту любовь, он изменится. То есть путь милости возможен. Просто усилиями мы не сможем пробить эту брешь. Поэтому, с одной стороны, столько недостатков в мире, а с другой стороны, мудрецы благословляют век Кали, что это самое сильное, легкое средство. То есть очень легко достичь совершенства век Кали.
То есть это же путь, и это вот мы сейчас говорили, как проникнуть в сердце ребенка, да, допустим, зачатого вот, ну, с таким разумом, да? А у меня вся, у меня своя тема. В каких книгах непосредственно вот, вот этих святых источниках описано, вот, как женщине проникнуть в сердце мужчины? То есть какой метод вот, реально практичный, практический, который можно применять в жизни? Вот сейчас пошло.
Первое, что требуется от женщины, если она хочет проникнуть в сердце мужчины, ну, прежде всего, это достойный мужчина, который вот имеет ответственность, он муж, с ответственностью имеется в виду человек. А она не должна давать ему непрошенных советов, это первое. Непрошенный совет. Если он не спрашивает, она его не дает совет. Если женщина дает непрошенный совет, и семейных отношений хватит на 3-5 лет максимум. После этого он охладевает к ней. Такой закон. Она спрашивает или дает, когда он просит совет. Вот тогда она очень мудра. Женщина очень хороший советчик для мужа. Это лучший советчик. Но вот это вот предосторожность, что не делайте, не давайте советы непрошенным мужьям. Это первое. Это то, что вызывает симпатию, уважение мужчины к женщине. Потом есть 5 ролей, которые женщина выполняет для мужа. И это гарантия того, что он никогда не расстанется с ней. Невозможно будет. Но насколько это уже возможно применить, я напишу здесь 5 этих вещей. Хотите? Не боитесь, нет? Первая роль. Жена как таковая. Жена это дхарма патни. То есть она напоминает мужу о его цели. То есть продвигает его по духовной карьере и материальной карьере, понимаете, да, это жена. Она говорит, вот у тебя такие хорошие качества, ты такой, такой, она прославляет его таким путем, она вдохновляет идти дальше, двигаться дальше. Что ты можешь больше, ты можешь лучше, я верю в тебя в таком духе, это жена называется. Долг, указывает на долг, вдохновляет его. То есть, когда он в хорошей форме, вот жена в такой роли. Затем, она может быть для него матерью. Когда он в слабом состоянии. У него может быть разбитое настроение, депрессия, неудачи какие-то, он может быть болен. Тогда она мать, заботливая мать, больше ничего. Не давит, не требует, ничего не ожидает, просто заботится. Третье. Когда он в гневе, она превращается в дочь. Послушная как дочь. Когда он разъярен, с мужчиной спорить нельзя. Шастра говорит, знаете что? Очень опасно. Это уже отдельный разговор, почему мужчина такой, это отдельная тема будет, если захотите. Но он в гневе может даже убить жену, говорится. Любящую. И любит же даже, но в гневе он может забыть про это. Это я отдельно могу рассказать, почему такая психология у мужчин. Не то, что он не любит, но вот это его психология, его природа такая. Поэтому, как только он в гневе, она становится дочерью. Послушно. Четвертое. Если мужчина забывает оказать какой-то муж внимание, она становится для него сестрой. Сестра не нуждается в большом внимании. Она довольна любой мелочи. Я когда-то приехал в гости к своим родственникам. У меня сестра есть старшая. Ну, я младший, я эгоист. Я никогда подарков сестре не делал. Все мне и мне. Кто-то приезжает, и матери что-то привез, отцу что-то привез, сестре. По привычке просто ничего не привез. И мать говорит, а ты сестре-то что-то привез подарков? И там какая-то ручка нашел какую-то в сумке. Вот тебе подарок. Так она эту ручку всем потом показывала. Брат подарил мне. Брат подарил. Он полностью доволен. Это сестра называется. Вот жена может быть сестрой. Если муж как-то вот оплошал там где-то как-то. Она, ничего, все, я доволен. Все хорошо. И пятая роль. Это любовница. Любовница. Она знает, как общаться на чувственной стороне с ним. Но если все это есть в одной женщине, вам кто-то будет нужен? Мужчины. То есть, жена – это воплощение всех желаний мужа. Вот как ее обучали. Поэтому никуда не посмотрит. Если в ней нет вот этих составляющих, только жена и любовница – кошка и собака живут вместе. Это же знаете, как описывается в шастрах? Вставая рано утром, жена говорит, на работу выгоняет его. Работает как осел, приходит домой, там любовница его встречает в постели. Рано утром на работу. Работает как осел, любовница встречает его, кормит, наслаждение и так далее. Как осел работает, спится, выкупляется, на работу. Работает, спится, выкупляется, на работу. Вот таким образом. Все, никакого развития не будет.
А бесстрашие можете рассказать что-нибудь?
А бесстрашие что-нибудь рассказать?
Поконкретнее.
Ну, надо какой-то вопрос сформулировать конкретнее. Бесстрашие, мне кажется, понятный термин. Так?
Да, может, у меня по-своему понятно.
Бесстрашие нужны для того, чтобы давать обещания и выполнять их. Подумайте, для чего бесстрашие нужны? Чтобы грабить магазины? Нет. Мужчина – это тот, кто дает обещания и выполняет обещания. И вот в этом смысле он бесстрашный. Как слово офицера, помните? Если офицер что-то обещал, не выполнил, пулю в лоб. Это могли только очень бесстрашные люди жить на таких уровнях отношений. Это воины. Это просто пример из истории такие, что были такие мужчины когда-то. Сейчас не думаю, что это нужно вводить, потому что сейчас трудно выполнять все обещания. Обеты. Это называется не просто обещание. То, что обещал, нужно выполнять. Это обет. Поэтому в духовной жизни каждый из нас принимает обеты, верно же? Бесстрашие. И потом в жизни могут быть разные препятствия, трудности встречаться на пути. Например, человек может попасть в тюрьму. Любой. Неважно, честный, нечестный, судьба может распорядиться так. Вы можете потерять собственность. Не гарантирован никто. Можете все заработать, но все потерять. Можете потерять здоровье или близкого человека. Верно? Почему нет? Вы думаете, нет? Вы ошибаетесь. Обязательно так будет с каждым. Но не бойтесь, говорится. Не бойтесь своей судьбы. Никогда. Даже смерти не бойтесь. Бойтесь не выполнить свои обязанности перед Богом. Вот это нужно бояться. Это называется бесстрашие. У кого? Если мы в этом контексте семьи рассматриваем, то у мужа эта обязанность называется гуру, гуру пати. Это главная его роль в семье. У женщины дхарма патни. Гуру означает, он ведет, он прибежище. Это написано об отце, а в духовном учителе и царе. Что никто не должен становиться ни учителем, ни отцом, ни царем, если он не может к совершенству привести своих подопечных. Это обязанность мужчины. Вести к совершенству. Если сам не может привести к совершенству, сам не достиг совершенства, он связывается с тем, кто достиг совершенства своих подопечных. Понимаете, да, роль мужчины? То есть цель жизни, он указывает с самого начала правильную, высшую. И ведет именно туда свою семью и общество. И поскольку это путь трудный, ему придется много делать, он может сбиваться с пути, поскольку он действующее лицо, он лидер в этом плане. Тогда есть жена хорошая, верная, которая дхармапатни напоминает ему о его высшем долге. Вдохновляет его, снова восстанавливает в нем это вот вдохновение. Вот это крепкая семья, крепкая традиция, это обязанности наши. И уже не важно, достигаете вы цели конечной в этой жизни или не достигаете, вы ничего не теряете на этом пути. Мы сегодня об этом читали. То есть, смотрите, это не путь требований. Просто каждый знает свою природу и свои обязанности. И сам это делает осознанно, без требований. Сейчас муж требует от жены что-то, а жена что-то от мужа требует. И так они пытаются. Это тоже путь разрушения. Семьи распадаются чаще именно от того, что они становятся требовательными друг от друга. Поэтому гражданские браки сейчас крепче. Они неофициально, они просто друзья. Все. Вы не можете что-то требовать, заявлять, какие-то права особенно. И это лучше для отношений становится. Но там есть серьезный недостаток в гражданских браках, потому что остается какое-то недоверие. Поэтому хорошо, когда брак освящен, зарегистрирован, и при этом они еще могут правильно общаться, зная свои обязанности. Требует самый низкий уровень отношений. Поэтому семьи становятся слабые. Веда говорит, изучайте себя. Изучайте мир. Продвигайтесь с помощью бескорыстной деятельности. Служение Богу. Вот это путь продвижения. Но изучайте себя, изучайте мир. И тогда это принесет благо, то, что вы делаете. Современная культура в полном невежестве. Относительно этих главных вопросов, важных вопросов. Их направляют на деньги, на зарабатывание. Жизнь как азартная игра, может быть, повезет, а тебе обязательно повезет, вдохновляют его рекламой. А теперь выясняется, что если третье мировое правительство никому не повезет. Все. Это, конечно, еще не конец всему, потому что еще скоро 2012 год подойдет. Третье мировое правительство – это не Бог, не волнуйтесь. Им тоже долго не выжить. И над третьим правительством есть другое правительство еще. И там еще есть правительство, много всяких правительств. А там выше всего Кришна располагается.
Если человек дает обет, не выполняет, что его ожидает? И может ли он потом как-то восстановиться, то есть обрести силу, и все-таки стараться выполнять?
Не всегда человек может выполнить свои обязанности, даже если старается. Он может стараться, и у него ничего не получается. В этом смысле это не грех, ведь он старался. Как Махараджа Бхарата, нет, простите, у кого родился царь Вена? Индрадюна? Нет. А? Я сейчас забыл имя этого царя. Родился Вена, сын, наследник, царевич. И царь воспитывал его, старался воспитывать, но неудачно. При всех его усилиях он вырос с очень плохими качествами. Вот пример того, как человек пытается выполнить обязанности, но ничего не получается. И это приводит обычно к разочарованию. И что сделал этот царь? Помните? Он ушел в лес. Он ушел к Богу. Если в жизни ничего не получается, поступайте, как этот царь.
Ты же в монастырь ходить, что
ли? Нет. Сейчас другое время. В монастырях ничего хорошего нет. Ну, я думаю так. Скорее всего.
Ну, вот женщина живет, но никак не выйти замуж. Что, в монастырь идти, что ли?
Ну, еще рано в монастырь.
Нет, я вообще говорю, разные, что про меня-то? Я говорю, вот разные возрасты есть. Вот живет, но ничего не получается.
Это неудивительно, потому что сейчас женщин больше, чем мужчин. Все не выйдут замуж.
Вот.
Даже в монастырь все не поместится.
Здесь есть себя. Как здесь ей найти себя на этом пути?
Она должна выйти замуж за Бога, да и все. Я не шучу, ведь это живое существо. И в Талмуде говорится, что Бог очень любит женщин. Там говорится, вот это надо понять, верно. Вот это нужно понять всем, и мужчинам, и женщинам. Вот это единственное, что нам нужно понять. Потому что вы не сможете на материальном уровне все сделать счастливыми. Не будьте в иллюзии. Даже если мы дадим знания, все равно женщин больше, чем мужчин. Да и мужчин достойных мало, чтобы быть хорошими мужьями. В наше время это очень трудно. Редкость, хороший брак. Поэтому выходите замуж за Бога сразу же. Нужно образование духовное. Мы не волшебники, что волшебную палочку, все замуж сразу выйдут и все. И нет, жизнь вот такая будет, судьба вот какая у нас есть, такая и будет. Но мы что-то привнесем особое в эту жизнь, если будет знание духовное. Вы не пожалеете, если у вас отношения с Богом будут, вы будете счастливы.
Ребенка, да, то есть не даст свой долг родителям, она пойдет, ну, на низшие планеты, в ад.
Это не для, не для нашего времени, говорится.
То есть,
не для нашего времени.
Быть, да?
Это не идеал в наше время. Да, также говорится, что должен быть сын обязательно у мужчины. Никаких компромиссов нет этому решению. Сын обязательно должен быть. Если у вас нет сына, вы будете прокляты на 100%. Сын называется на санскрите Путра. Пут это ад. Тра освобождать. Только сын освободит вас от ада после смерти. Именно сын выполняет специальные обряды посмертные отцу. Если нет сына, вы пойдете в ад. Потому что вы волей-неволей совершаете грехи, чтобы поддерживать свою семью. Кого-то вы будете обманывать. Волей-неволей вы имеете множество недостатков. И нужны очистительные обряды после смерти. Но это в другую эпоху работало. Сейчас это не следует принимать всерьез. Так же, как, например, смотря в какое время вы умираете, вот туда вы пойдете. Еще время важно ухода из жизни. Как вот астрология, вы приходите, и астрология говорит, вот такой вы будете. И умираете тоже, определяет ваш дальнейший путь. Но Гити говорит, что для преданных Кришны это не имеет значения, в какое время вы умираете. Днем или ночью, в какое время года, когда солнце, на каком пути. Для преданных это не имеет никакого значения. Я читал Гаруда Пурану. Гаруда Пурана описывает, что происходит с человеком после смерти, путь его. То есть обычно она описывает путь греха именно вот эти, что с грешниками происходит, которые не совершали благочестивой деятельности никогда. И описывает, какие муки испытывает живое существо в тонком теле. Это можно удивиться, потому что в этом грубом теле мы носим пищу долгое время. Само тело и является пищей еще, видите. Если мы не можем поесть, мы из тела берем какие-то ресурсы, все же голодны, но мы можем терпеть это. Но в тонком теле, у вас нет грубого тела, вы не можете терпеть голод. Вы лишаетесь рассудка очень быстро, без пищи. Видите, мы не знаем об этом. И поэтому после смерти человеку делают подношение родственники, кормят его. Потому что сам он пищу нигде не возьмет. Она передается уже особым другим путем совсем там, когда не физического тела. Поэтому там говорится, как это нужно делать, и кем человек может стать после смерти, если он не совершал никаких благочестивых действий. Это в основном преты. И все несчастья в этом мире из-за претов. Любые злодеяния совершаются с их подачи присутствия. Это тонкие существа. Если человек спит ночью, переворачивается вот так вот, где голова, там ноги, это признак того, что в нем прета. Влияние вот этого духа. Да, нечистого. Вот этих претов в Кали-югу сплошные, вот огромное-огромное количество. Вот эти все злодеяния, вся нечистая пища, они везде там. Они помогают все это осуществлять. И самое важное, вот не стать этой претом после смерти. Как наркоманы становятся такими духами после смерти, самоубийцы становятся такими после смерти, алкоголики становятся вот этими духами долгое время. Их много-много наводняется нечистоты этой. И там потом описывается, что нужно делать, чтобы не стать прет, или не пойти в ад, или таких последствий будет. Целая книга. А в конце что говорится? Вывод какой? Слушайте внимательно. Не что-то пустое. Самое важное, говорит, всего этого очищения можно достичь, просто воспевая святое имя Бога. Если человек не имеет такой веры, не воспевает, тогда ему говорит, вот такие обряды тебе, вот столько вот всего вот ты должен выполнить. Но если ты имеешь веру, отношения с Богом, просто повторяй святое имя Бога, ты будешь чист всегда. И независимо от этих неблагоприятных обстоятельств. Замужем вы, не замужем, женаты вы, не женаты, счастливы вы, несчастны в материальной жизни, вы достигнете совершенства таким путем. Вот это уже хороший путь, видите. То есть мы не гарантируем каждому семейное и материальное счастье. Это невозможно. Это зависит от судьбы вашей. Карма сейчас очень плохая в мире. Поэтому гарантии никто... Но духовные гарантии мы даем. Вы достигаете совершенства, будете счастливы на духовном уровне. Общайтесь с Богом. Каждый день повторяйте его имя.
Спать головой, в синтезе говорили, у нас малышка тоже маленькая, она, которую я вам говорил, она как-то из роддома забрали, но там мать. И вот она тоже ночью вот переворачивается часто очень. То есть это получается, что ребенка уже
может быть не в самом ребенке, но какое-то влияние может быть. Поэтому пойте киртаны дома. Дома нужно петь киртаны обязательно.
А еще спать вот, головой вообще благоприятно на восток, да?
В какую часть? Главное не на север, я слышал. Главное не на север.
Не на север, да? А так остальное все это не спит.
На восток для духовной практики хорошо. Спать. Таких книг нет. Это уже выдержки, выжимки из того, что мы читаем, изучаем из разных мест. Эти книги, если хотите узнать все в подробностях, изучить, читайте Шримад Бхагаватам. Практически весь переведен уже на русский язык. Вот, читайте, три раза прочитайте все от начала до конца. И найдете все необходимое. Лучше так получать знания, чем просто какую-то выжимку, оторванную целиком. Постепенно все образуется. Подтверждение есть. Все будет хорошо, постепенно, мы сказали. Все, вопросов больше нет. Что теперь? Просад.